День восьмой. В восьмой день разговор идет о самых великих безумствах, и рассматриваются подлинные происшествия, услышать о которых полезно каждому. Вступление. На следующее утро сеньоры и дамы послали узнать, скоро ли будет построен мост, и получили ответ, что через 3 дня он будет готов. Некоторым из присутствующих известий это было совершенно не по душе. Они предпочли бы, чтобы работы тянулись подольше, а вместе с ними и их счастливая и безмятежная жизнь. Видя, однако, что остается каких-нибудь 2-3 дня, компания решила не терять золотого времени, и все попросили госпожу Уазиль преподать им утренний урок благочестия, что она не преминула сделать. Но на этот раз она задержала их долей обычного, ибо до того, как покинуть монастырь, ей хотелось окончить чтение послания апостола Иоанна. И она так хорошо его прочла, что, казалось, устами ее Святой Дух произносил эти исполненные любви и милосердия слова. И, охваченные их огнем, все пошли слушать мессу, а вслед затем обедать, продолжая обсуждать рассказанное накануне и готовясь сделать новый день таким же интересным, как и предыдущий. Для этого после обеда все разошлись по своим комнатам и пребывали там до тех пор, пока не пошли на привычное место, где они собирались каждый день на ковре из зелени. Там их уже ожидали монахи. Когда все расселись по своим местам, зашла речь о том, кто будет начинать. «Вы оказали мне честь тем, что я 2 раза был первым рассказчиком», — сказал Сафридан. «По-моему, мы будем несправедливы к дамам, если ни одной из них не приведется точно так же начинать день 2 раза. «Для этого надо, чтобы нам удалось пробыть здесь еще долго», — сказала госпожа Уазиль. «Иначе одному из мужчин и одной из нас ни разу не придется быть первыми». «Если бы выбор пал на меня», — сказал Дагусен, — «то я уступил бы свое место Сафридану». «А я», — сказал Номерфида, — «уступила бы мое место Парламанте. Я так привыкла исполнять чужие распоряжения, что вряд ли могу распоряжаться сама». Никто не стал с этим спорить, и Парламанта начала так. «Благородные дамы, здесь уже было рассказано столько благонравных историй, что я хочу, чтобы этот день мы посвятили истинным историям о самых больших безрассудствах, какие только были на свете. И чтобы не терять попусту времени, я сейчас же начну». Новелла 71. Жена Шорника, бывшая при смерти, неожиданно исцелилась и вновь обрела дар речи, которой она уже 2 дня не владела. Ей стоило только увидеть своего мужа в постели со служанкой. В городе Амбуазе жил шорник по имени Брембадье, находившийся на службе у королевы Наварской. Цвет лица у него был такой, что можно было подумать, что он служит Бахусу, а отнюдь не жрецам Дианы. Жрецы Дианы, богини, считавшейся покровительницей охоты, те, для кого работал шорник, изготавливающий седла для сеньоров-охотников. Женился он на женщине очень достойной и хорошей хозяйке, и жил с нею в мире и в ладу. Однажды ему сказали, что жена его больна, и положение ее очень серьезно, чем он был до крайности опечален. Он поспешил домой и нашел несчастную в таком состоянии, что ей уже нужен был, пожалуй, не врач, а духовник. Увидав ее в такой беде, муж стал горько плакать. Но чтобы в точности изобразить его, следовало бы картавить, как картавил он. Можете себе представить, какое у него при этом было лицо? После того, как он сделал для жены все, что мог, она попросила, чтобы ей принесли распятие. Просьба эта была исполнена. Увидав это, несчастный повалился на постель и зарыдал. Заикаясь и картавя, он причитал: «О, горе мне, Господи, жена моя умирает! Что я буду делать, несчастный?» Кончилось тем, однако, что, окинув глазами комнату, он увидел, что там никого нет, кроме молоденькой служанки, девушки довольно красивой и дородной, и тихо подозвал ее, прошептав: «Милая моя, я умираю. Для меня это хуже смерти, видеть, как кончается твоя госпожа. Не знаю, что делать, что говорить. Вся надежда у меня только на тебя. Пожалуйста, позаботься о доме, о детях. Вот тут у меня связка ключей, возьми их, распорядись по хозяйству. Сам я больше уже ничего не могу». Бедная девушка пожалела его и стала утешать, уговаривая его не отчаиваться и уверяя, что даже если госпожа ее умрет, он, ее добрый господин, должен остаться в живых. «Милая моя», — ответил Шорник, — «часы мои сочтены. Я умираю. Посмотри, как у меня похолодело лицо. Прижмись щекой к моим щекам, согрей меня немного». Говоря это, он приложил руку к ее соскам. Девушка пыталась было помешать ему, но он уговаривал ее не бояться, ведь надо же, чтобы она его согрела. И он обнял ее и повалил на кровать. В это время жена его, у которой в жизни остались только распятие да святая вода, и которой двое суток уже не могла вымолвить ни слова, начала вдруг своим слабеньким голосом кричать, что было мочи: «Нет, нет, нет, я еще не умерла!» И, грозя мужу кулаком, она воскликнула: «Мерзавец, паскудник этакой, я еще жива!» Услыхав ее голос, и муж, и служанка вскочили с постели. Негодование этой женщины было так велико, что гнев прочистил ей горло, и она осыпала обоих самой оскорбительной руганью, какую только знала. И с той минуты она начала поправляться. И ни разу потом ей не пришлось упрекать мужа в том, что он ее мало любит. Вот, благородные дамы, сколь велико лицемерие мужчин. Поиски ничтожного утешения лишают их всякой жалости к жене. «А вдруг он от кого-нибудь слышал, — сказал Иркан, — что это лучшее средство, чтобы исцелить жену? Ведь ему не удавалось вылечить ее вначале обычным способом, и он, может быть, хотел испробовать средство противоположное. Оно-то как раз и помогло. Удивительно только, как это женщины решили сами себя разоблачить, показав, что гнев лечит их лучше, чем кротость. Да уж, надо признаться, что такое подняло бы меня не только с постели, но и из гроба», — сказала Лангарина. «А вообще-то, что он ей сделал плохого?» — воскликнул Сафридан. «Он был уверен, что она умерла, и решил немного утешиться. Все ведь отлично знают, что узы брака длятся только пока мест мы живем. Со смертью они обрываются, и человек свободен». «Да, свободен», — сказала Уазиль. «От клятвы и от обязанностей, только доброе сердце никогда не будет свободно от любви. Скоро же он забыл о своем горе, если даже не мог дождаться, пока жена испустит последний вздох». «Меня больше всего удивляет, — сказала Номерфида, — что, несмотря на то, что перед глазами у него были смерть и распятие, он дерзнул оскорбить Господа». «Нечего сказать, нашли причину, — вскричал Симонто. — Вы, верно, не удивились бы никаким безумством, лишь бы все это совершалось подальше от церкви да от кладбища». «Смейтесь надо мной сколько хотите, — сказал Номерфида, — но размышление о смерти способно охладить всякое сердце, даже самое молодое». «Пожалуй, я бы с вами согласился, — сказал де Гусен, — если бы мне не довелось услышать от одной принцессы, что все иногда бывает и наоборот». «Значит, она вам рассказала какую-то историю, — сказала Парламанта. — А раз так, то я уступаю вам место, чтобы вы, в свою очередь, ее рассказали нам». Новелла 72. Исполняя последний долг милосердия и читая над покойником молитвы, монах совершил грех с монахиней, и она от него понесла. В одном из лучших после Парижа городов Франции находилась богато отделанная больница, веренная попечению аббатисы и 15-16 монахинь. А рядом было еще одно такое здание, где помещался приор и с ним человек 7-8 монахов. Монахи каждый день правили службу, а монахини читали только «Отче наш» и молитвы Божьей Матери, ибо остальное время были заняты уходом за больными. Однажды в больнице умирал какой-то бедняк, и все монахини собрались у его постели. И после того, как были испробованы все средства, чтобы его спасти, послали за одним из монахов, чтобы тот его исповедовал. Но, видя, что умирающий слабеет, ему и без исповеди дали причастие. Говорить он уже больше не мог. а так как он все еще был жив и, казалось, все слышал, каждая из монахинь старалась сказать ему что-нибудь хорошее. Но в конце концов им это надоело, и, видя, что совсем стемнело и час уже поздний, они одна за другою отправились спать. И возле умирающего осталась одна из самых молодых монахинь и монах, которого все боялись больше, чем самого приора, ибо как речи его, так и жизнь были очень суровы. И после того, как монах громко прокричал над самым ухом несчастного молитву, оба они увидели, что тот уже не дышит. И они завернули его в саван, и, выполнив свой последний долг милосердия, монах стал говорить о том, сколь суетна человеческая жизнь и сколь блаженна смерть. Было уже за полночь. Бедная девушка внимательно слушала благочестивые речи и со слезами на глазах взирала на монаха. И тому так по душе пришелся этот взгляд, что, говоря о загробной жизни, он принялся вдруг обнимать ее, как будто хотел в объятиях своих унести ее прямо в рай. Бедная девушка, которая, внимая его речам, была уверена в том, что благочестие его беспримерно, не смела отклонить его ласку. Нечестивый монах это заметил и, продолжая свои благочестивые поучения, совершил над нею то, что обоим им в этот миг внушил дьявол, ибо до этой минуты между ними никогда ничего подобного не бывало. И он уверил несчастную, что грех, совершенный в тайне, не наказуется Богом, и что мужчины и женщины, не соединенные узами брака, нисколько не оскорбляют Творца, если дело это не придало согласки. А для того, чтобы никто не узнал о том, что случилось, строго-настрого наказал ей исповедоваться только у него одного. На этом они и расстались. Она ушла первая, и когда она проходила через капеллу Божьей Матери, ей захотелось помолиться. И, начав шептать «Пресвятая Дева», она вдруг вспомнила, что уже потеряла девственность, и что никто ее не насиловал, а склонил ее к этому только нелепый страх. И она принялась так плакать, что ей казалось, что сердце ее рвется на части. Услыхав издалека ее тяжкие вздохи, монах догадался, что она все поняла и раскаивается, и что теперь ему уже не придется тешиться с нею. И чтобы не дать этим мыслям овладеть ею, он подошел к девушке, простертой перед статуей Божьей Матери, и стал строго ее отчитывать, и сказал, что если ее мучит совесть, то пусть она исповедуется перед ним, если же нет, то пусть она больше об этом не вспоминает, ибо он всегда может сделать так, что грех ей простится. Глупенькая монахиня, думая, что она исполняет волю Божию, исповедовалась перед ним, и святой отец убедил ее, что в ее любви к нему нет никакого греха, и что достаточно покропить святой водой, чтобы Господь простил ей этот пустяк. И, веря в монаха больше, чем она верила в Бога, она очень скоро вернулась с ним к тому, что меж ними было, и дело кончилось тем, что она от него понесла. Тогда ее охватило такое раскаяние, что она стала просить аббатису удалить этого монаха из монастыря, ибо понимала, что он так хитер, что и теперь будет добиваться своего. Но аббатиса была в сговоре с приором, и она только посмеялась над ней, сказав, что она уже достаточно взрослая, чтобы себя защитить от мужчины, и что того, о ком идет речь, она, аббатиса, знает как человека в высшей степени порядочного. Прошло некоторое время, и, охваченная порывом глубокого раскаяния, несчастная попросила, чтобы ее отпустили в Рим, ибо думала, что если она покается в своем грехе перед папой, она снова станет девственницей. Приор и аббатиса охотно согласились ее отпустить, ибо считали, что лучше пусть уж она нарушит устав и станет паломницей, чем будет томиться в стенах монастыря и в отчаянии своем дойдет до того, что откажется этот устав соблюдать. И они дали ей денег на дорогу. Но Господу было угодно, чтобы, когда она находилась в Лионе, в церкви святого Иоанна, там оказалась герцогиня Алансонская, вскоре ставшая королевой Наварской, которая приехала туда вместе с несколькими дамами из своей свиты, чтобы исполнить какой-то тайный обет. После вечерни обе они стояли там коленопреклоненные перед распятием, к как вдруг герцогиня заметила, что какая-то фигура поднимается наверх. При свете свечей она увидела, что это монахиня, и притаилась в углу, чтобы расслышать слова ее молитвы. Монахиня же, будучи уверена, что в церкви кроме нее никого нет, встала на колени и, каясь в своем грехе, так плакала, что невозможно было слушать ее без жалости. И она громко воскликнула: «О горе мне! Господи, сжалься над несчастной грешницей!» Герцогиня захотела узнать, что с ней такое. Она подошла к ней совсем близко и спросила: «Милая моя, что с тобой и откуда ты?» Несчастная монахиня, не зная, кто с ней говорит, ответила: «Увы, дорогая, горе мое так велико, что я уповаю только на Господа, и молю его, чтобы он сподобил меня свидеться с герцогинею Алансонской, ибо ей одной могу я рассказать все о беде, которая со мной стряслась, и я уверена, что если есть на земле правда, она найдет к ней путь». «Милая моя, — сказала герцогиня, — ты можешь говорить со мною, как с герцогиней, ибо это моя близкая подруга». «Не обижайтесь на меня, — сказала монахиня, — но своей тайны я, кроме герцогини, никому не доверю». Тогда герцогиня заверила ее, что она может говорить со всей откровенностью, ибо перед нею та, кого она ищет. Несчастная бросилась к ее ногам и, заливаясь слезами и рыдая, рассказала ей свою печальную историю, которую вы уже знаете. Герцогиня сумела ее утешить и успокоить. Она не стала заглушать в ее душе раскаяние, но уговорила не ездить в Рим и отправила ее обратно в монастырь, снабдив письмом к местному епископу, которым она приказывала изгнать оттуда нечестивца-монаха. Рассказ этот мне довелось слышать от самой герцогини. Теперь вы видите, благородные дамы, что бывают случаи, опровергающие то, что утверждала Номерфида. Оба они прикасались к покойнику и завертывали его в саван, но и это не избавило их от соблазна. «Вот уж такое действительно никому в голову прийти не могло, — сказал Иркан, — говорить о смерти и творить в это время жизнь». «Грешить отнюдь не значит творить жизнь, — возразила Уазиль. Хорошо известно, что грех творит только смерть». «Поверьте, — сказал Сафридан, — что эта несчастная даже не помышляла о вашей теологии. Вспомните о дочерях Лота, которые напоили своего отца, чтобы не прекратился род человеческий». В Библии рассказывается об истреблении Богом нечестивых городов Содома и Гоморры, откуда Бог вывел только Лота с его семьей. Так и эти несчастные хотели возместить разрушение, которое смерть учинила в бренном теле, тем, что сотворили в тот же час новое живое существо. И в этом, вообще-то говоря, не было бы никакого зла, если бы не слезы бедной монахини, которая не переставала плакать и никак не могла забыть о постигшей ее беде. «Мне не раз приходилось встречать таких женщин, — сказал Иркан. — Они плачут, замаливая свои грехи, и смеются, вспоминая о радостях, которые эти грехи им доставили». «Я догадываюсь, кого вы имеете в виду, — сказала Парламанта. — Женщина эта немало уже посмеялась. Пора бы ей поплакать». «Молчите, — сказал Иркан. — Трагедия, которая началась со смеха, еще не окончилась». «Давайте-ка поговорим о чем-нибудь другом, — предложила Парламанта. — Сдается мне, Дагусен нарушил наш уговор рассказывать только веселые истории. Его рассказ возбуждает жалость». «Вы обещали, — сказал Дагусен, — что будете рассказывать только о безумствах. И мне кажется, что так оно и было. Но чтобы выслушать рассказ позабавнее, я хочу предоставить слово Номерфиде, и надеюсь, она исправит мою ошибку». «Да, я знаю одну историю, — ответила она, — которую стоит рассказать после вашей, потому что речь в ней также идет о монахе и о мертвеце. Не угодно ли вам ее выслушать?» На этом кончаются рассказы и новеллы покойной королевы Наварской, которые до сих пор удалось разыскать. Книга новелл королевы Наварской. В царствование короля Франциска I. Так начинаются очень многие новеллы Гептамероны. И действительно, в книге Маргариты Наварской отразились существенные черты этого переменчивого тридцатилетия 1515-1547, полного надежд, свершений, разочарований и утрат. Время крутой ломки стародавних представлений, обычаев, этических норм, первая половина XVI столетия во Франции была эпохой поразительно пестрой и динамичной. Тогда старое и новое не только легко уживались друг с другом, но и причудливо переплетались, образуя неповторимый синтез. Новое вырастало на прочном фундаменте старого. Ярким символом этого времени могут служить знаменитые французские замки, эти подлинные жемчужины Ренессанса. Многие из них как раз в эти десятилетия были перестроены в новом вкусе из старых средневековых твердынь. Остались в неприкосновенности массивные башни с узкими бойницами, сложные плетения готических сводов, стремительно взмывающие ввысь шпили. Но были прорублены широкие итальянские окна, появились классические карнизы и пилястры, фронтоны и картуши с изображением античных мифологических сцен. Эта замысловатая эклектика вылилась в своеобразный художественный стиль, стиль Франциска I, в котором соединение, казалось бы, несочетаемого и составляет его неподдельную прелесть. Несмотря на стойкую живучесть средневековых черт, культура эпохи была культурой открытой. Открытой творческим импульсом, идущим извне, а также развивающейся, ориентированной в будущее. Широким потоком хлынули во Францию, прежде всего из Италии, новые ренессансные произведения искусства, книги, всяческая домашняя утварь, наряды, иные диковинки. И, конечно, новые идеи. Но и они вплетали сложную систему старых представлений. Переходная эпоха, каковой было это время, она породила и людей импульсивных, ломких и противоречивых, для которых были так характерны постоянные душевные метания и поиски, смелые прозрения и, казалось бы, ничем не оправданная осторожность. Осторожными и неторопливыми были и первые шаги французского гуманизма, то есть новые ренессансные учености, опиравшиеся на изучение античности. Французский гуманизм в своем развитии был тесно связан с успехами книгопечатания, его нуждами и проблемами. Но в отличие от первых книгоиздательских опытов, относящихся еще к концу XV века, теперь с печатного станка начинают сходить не одни лишь религиозные тексты, священные писания и сочинения отцов церкви, и не только редкие памятники отечественной средневековой словесности, но и произведения писателей античности, прочитанные, прокомментированные и понятые уже по-новому. Однако священные тексты все еще остаются в центре внимания. Лишь подход к ним заметно изменился. Его можно было бы назвать филологическим. С догматической неприкосновенностью текста Писания было покончено, началась его филологическая критика, то есть очищение от ошибок и искажений, накопившихся за долгие века в Средневековье. Это потребовало, конечно, восстановления в правах классической латыни, но также обращение и к другим языкам античности, древнегреческому и древнееврейскому. В развитии французского гуманизма вот что примечательно. Столица, Париж, долгое время не был его центром, хотя там находилось немало типографий, там был королевский двор, покровительствовавший первым гуманистам. Подобно ренессансным замкам, гуманизм вырастал на старой средневековой основе. Речь в данном случае идет не только о том, что все начиналось с толкования религиозных текстов. Гуманизм вырастал из старого и чисто организационно. В монастырях составлялись кружки богословов, мыслящих по-новому. Эти кружки разрастались, вступали в переписку между собой. Затем начинали заочный диалог с таким непререкаемым авторитетом, каким стал к этому времени во всей Европе Эразм Роттердамский. Кончалось же обычно тем, что члены этих монастырских кружков покидали монашью келью, сбрасывали рясу и находили иное применение своим знаниям и энергии. Таким, между прочим, был жизненный путь Рабле, современника Маргариты Наварской и короля Франциска. Отличительной особенностью раннего французского гуманизма был евангелизм, то есть не только стремление следовать предписаниям Евангелия, но и отказ от ряда положений Ветхого Завета, и, главное, пересмотр церковной догматики с точки зрения евангельских текстов, удаление из религиозного обихода всего того, что этими текстами не оказывается подкрепленным. Евангелизм был предтечей реформации, более радикальной и смелой по своим задачам, отрицавшей непререкаемый авторитет папы, а также такие краеугольные камни католицизма, как монашество, инквизиция, индульгенция и тому подобное, и тем самым открыто бросивший вызов господствующей церкви и освященным ее авторитетом, феодальным обычаям и порядком. Видным деятелем евангелистского движения был епископ Гийом Бриссонне, оказавший решающее влияние на формирование мировоззрения королевы Маргариты. Возможно, не без ее воздействия сочувствовал этому движению и Франциск I, ее брат. Его нередко называли отцом изящной словесности. Вступив на трон в 1515 году, этот представитель младшей ветви династии Валуа, так называемая Валуа-Ангулемы, которая не очень-то могла рассчитывать на королевский престол, Франциск с присущей ему энергией, увлеченностью, размахом продолжил как внешнюю, так и внутреннюю политику своих предшественников, Карла VIII и Людовика XII. Он подхватил эстафету их военных авантюр, не прекратив бесперспективной борьбы с Испанией и империей из-за Северной Италии, что порой приводило к жестоким поражениям французских войск. Например, в битве при Павии в 1525 году, когда Франциск попал в испанский плен. С еще большей настойчивостью, чем его предшественники, Франциск насаждал у себя ренессансные обычаи и нравы. Он широко приглашал к своему двору итальянских правоведов, политиков, врачей, военачальников, инженеров, вообще людей, сведущих в своем деле, и, конечно, писателей и художников. И если значительных итальянских писателей залучить к себе ему не удалось, то художники приезжали во Францию отменные: Приматиччо, Леонардо да Винчи, Андреа дель Сарто, Бенвенуто Челлини. Приглашая архитекторов и живописцев, возводя новые роскошные резиденции Шамбор, Фонтенбло, Анне, Франциск все-таки оставался прежде всего отцом словесности. Он ободрял переводчиков и издателей, покровительствовал писателям и поэтам. Он был щедрым меценатом и добрым другом. И Рабле, и замечательный лирик Клеман Маро неизменно находили у него и стол, и кров. Последнее, пожалуй, было куда важнее первого. Молодые французские гуманисты имели бесчисленных врагов среди представителей старой науки, этой послушной служанки богословия. Франциск не раз вставал на защиту своих друзей. Он противопоставлял свой еще далеко не абсолютный авторитет короля многовековому авторитету церкви. В этом поединке королевская власть не всегда оказывалась победительницей. Ей нередко приходилось маневрировать и отступать, тем самым предавая писателей и ученых, которым не оставалось ничего другого, как скрыться. Иногда Франциск просто пугался все возрастающего размаха реформаторского движения, как, например, в 1534 году, когда рьяными католиками в Лувре были расклеены листовки, обвиняющие двор и самого короля, если не в прямой ереси, то в попустительстве ей. Он не всегда достаточно быстро заставлял замолчать врагов его любимой сестры Маргариты. Он даже порицал ее за увлечение идеями реформации. А в 1535 году этот отец словесности запретил в стране книгопечатание, впрочем, ненадолго. И все же Франциск сделал для французской словесности и гуманистической науки немало. Так он всячески содействовал издательской деятельности семьи Этьенов. По его заказу Жак Амио принялся за перевод Плутарха, а Эрбере де Зессар — романа об Амаде Сигальском. Специальным эдиктом Франциск ввел в дело производства и отчасти в юриспруденцию французский язык вместо устаревшей латыни. Учредил учебные заведения нового типа — коллегию королевских лекторов, ставшую рассадником новых знаний и противопоставившую себя Сорбонне. Обладавший в большей степени хорошим вкусом, чем обширными знаниями, Франциск, однако, умел ценить их в других и стремился окружить себя учеными и поэтами. Король хотел быть главой французского Ренессанса, и хотя эти его претензии были явно чрезмерными, он делал для французской культуры все, что мог и умел. И действительно, царствование его, особенно первые два десятилетия, может рассматриваться как пора торжествующего Ренессанса, когда казалось, что перед человечеством открываются новые горизонты, что готовы сбыться правические слова Платона. Их не случайно повторяет Рабле: «Государства только тогда будут счастливы, когда цари станут философами или же философы царями». К поколению Франциска относятся такие видные гуманисты, как Гийом Бюде и Этьен Доле, такие поэты, как Клеман Маро, Морис Сеф, Антуан Эроэ, такие писатели, как Никола де Труа, Бонавантюр де Перье, как Рабле. Далеко не последнее место занимает среди них единственная возлюбленная сестра короля Франциска Маргарита Наварская. Она была благородна, добродетельна и хороша собою, и умела увлекательно рассказать какую-нибудь веселую историю и посмеяться сама, когда рассказывали другие. Это самохарактеристика Маргариты, новелла 62-я. Действительно, все мемуаристы неизменно отмечают ее покладистый и общительный характер, доброту, тонкий ум и образованность. Маргарита родилась в 1492 году. В семье графа Карла Ангулемского, принца крови, но из боковой захудалой ветви. Мать Маргариты, честолюбивая и волевая Луиза Савойская, обладала характером практическим и суховатым, и дети, старшая Маргарита и младший Франсуа, не знали материнской ласки. Карл Ангулемский скончался рано, в 1496 году, оставив молодую вдову с двумя детьми на руках. Но у сестры и брата нашлись неплохие наставники, изучавшие с ними не только латынь и катехизис, но и античных классиков. Не были забыты французские средневековые поэты. С увлечением занималась молодая Маргарита древними языками, а также языком новой ренессансной культуры, итальянским. В замке Блуа, где прошли юные годы сестры и брата, хранилась превосходная библиотека, и она была целиком в их распоряжении. Как писал позднее известный мемуарист Брантом, Маргарита с юных лет отдалась чтению. Но такова уж была эпоха. Рядом с рано проснувшимися литературными интересами в душе Маргариты заметное место заняла глубокая религиозность, весьма далекая от религиозности ортодоксальной. Религия была для будущей писательницы поддержкой в ее беспокойной и трудной жизни. Она учила ее добру и состраданию, самопожертвованию и справедливости. Вот почему идеи евангелизма нашли очень скоро у Маргариты полное понимание и поддержку. Любимая сестра короля, постоянно окруженная лучшими умами своего времени, богато одаренная и умевшая наслаждаться всеми разнообразнейшими благами бытия, Маргарита в личной жизни не была счастлива. Нежно привязанная к брату, она не всегда встречала с его стороны такую же любовь и доверие. Оба ее брака были продиктованы политическими соображениями, и в них она не обрела простого женского счастья. В 17 лет ее выдали за герцога Карла Алансонского, с которым у нее не могло быть духовной близости. Он был бесконечно далек от литературных интересов жены. Впрочем, они и редко жили вместе. Как и большинство дворян той эпохи, герцог Алансонский был военным. но не прославился на поле брани. Не один год одиноко прожила Маргарита в мрачном и холодном Алансонском замке, вдали от друзей, от книг, от любимого брата. Жизнь ее резко изменилась после вступления Франциска на престол. На какое-то время она стала вторым человеком при дворе, оттеснив в тень некрасивую болезненную королеву, ее невестку. В это первое десятилетие правления брата Маргарита пыталась играть заметную политическую роль. Она помогала матери управлять страной в то время, когда король находился в походе или в плену в Мадриде. Она сама отправилась в испанскую столицу и вела там переговоры, безуспешные, об условиях освобождения Франциска. Но с годами ее влияние при дворе начинает падать. Этому способствовал и ее второй брак. После смерти мужа Карл Алансонский умер от плеврита, простудившись во время бегства из Италии после Павийского разгрома. В 35 лет Маргарита вторично выходит замуж, на этот раз за короля Наварры Генриха д'Альбре. Но и тут она не нашла семейного счастья. Генрих, он был моложе жены на 11 лет, уделял мало внимания Маргарите, весь отдавшись политическим интригам и многочисленным любовным авантюрам. Впрочем, теперь Маргарита узнала радость материнства, хотя и здесь не обошлось без настоящего горя. В 1528 году у нее родилась дочь Жанна, будущая мать Генриха IV. В 1530 году сын Жан, который не прожил и 6 месяцев. Дочь была не очень близка с матерью. К тому же ее рано призвали к парижскому двору, где держали почти как заложницу. И ее уделом стал брак по политическим соображениям. В то время как Маргарита и Генрих д'Альбре оставались в своих владениях, безуспешно стараясь сохранить независимость маленького Наваррского королевства. Как уже говорилось, Маргарита хотела бы играть значительную политическую роль. Во-первых, потому что она была натурой деятельной и энергичной, но также из любви к брату, считая его дело своим делом. И если в международную политику Франции вклад ее был невелик, то значительно больше сделала королева Наваррская в области культуры. Она постоянно поддерживала гуманистов в их смелых начинаниях и проектах, давала у себя приют преследуемым и гонимым, используя свое влияние на брата, чтобы оградить их от нападок сорбонагров. Впрочем, подобным нападкам подвергалась и она сама. На богословском факультете Парижского университета у нее были только враги. В 1533 году они вынесли вердикт, осуждающий и запрещающий книгу спиритуалистических стихов Маргариты «Зерцало грешной души». Здесь на защиту венценосной поэтессы встал король Франциск, и запрещение было аннулировано, а его инициатор Ноэль Беда изгнан из Парижа. Куда труднее удавалось Маргарите защищать своих друзей и единомышленников. Далеко не всегда ей оказывал в этом поддержку король. А в поддержке ее, ее материальной и моральной помощи, нуждались многие, ибо вокруг Маргариты уже в первые годы царствования Франциска начал складываться кружок самых передовых мыслителей и поэтов. Близок к ней был Клеман Маро. Бесспорно, самый талантливый представитель французской поэзии той эпохи. Внезапная и таинственная смерть Маро в 1544 году была для Маргариты тяжелым ударом. Один из самых смелых и радикальных умов первой половины столетия, Бонавантюр де Перье, в 1536-1541 годах состоял при ней секретарем. Именно в это время он создал свой Кимвал мира, тут же осужденный парижским парламентом, и сборник смешных и озорных новелл «Новые забавы и веселые разговоры». Секретарем Маргариты был также Антуан Лемасон, сделавший по ее указанию новый перевод Декамерона, 1545. К Маргарите был близок Рабле, посвятивший ей в 1546 году свою третью книгу. В ее окружение входили или были близки к нему видные поэты своего времени, а также вожди реформации, ее идеологи, Жак Лефевр де Тапль, переводчик Библии на французский язык, Гийом Брессонне, основатель евангелистского движения, и многие другие. Последние годы жизни Маргариты были скорбными. Она потеряла любимого брата, потеряла многих близких друзей. Начиналось новое царствование, и в его политике ей уже не было места. Начиналась совершенно новая эпоха французской литературы. В год смерти Маргариты, она скончалась 31 декабря 1549 года, появился манифест молодой Плеяды «Защита и прославление французского языка» Жоашена Дюбелле, ставивший перед поэзией новые задачи, и это было символично. Творческое наследие Маргариты Наварской очень пестро по составу и очень неравноценно по своим литературным достоинствам. В период безраздельного господства Плеяды, да и позже, оно было прочно забыто. Произведения писательницы стали привлекать внимание исследователей лишь сравнительно недавно. Вот почему все еще продолжают появляться критические издания отдельных сочинений Маргариты, более 4 веков пролежавших в архивах. Она писала стихи, длинные аллегорические поэмы, вдохновляясь примером Данте, сатирические и дидактические пьесы, вела обширную переписку. На фоне этой интересной для своего времени, но все-таки рядовой продукции, выделяется сборник новелл королевы Наварской, по своей внешней структуре повторяющий Декамерон Боккаччо, одну из ее любимейших книг. «За 10 дней наберется 1000 таких рассказов», сказано во вступлении к Гептамерону. Как видим, королева Маргарита хотела написать свой собственный Декамерон, и книга Боккаччо, безусловно, служила ей образцом. Об обстоятельствах работы Маргариты над ее сборником новелл нам известно немного. По свидетельству современников, среди них наиболее надежен Брантом, чья бабка и мать состояли какое-то время в свите королевы Наварской. Маргарита писала сама или же диктовала свои новеллы секретарям в пору медлительных путешествий в носилках из одного своего замка в другой. Кареты тогда еще не вошли в моду, да и дороги были для них неприспособленными. В жизнеописании их знаменитых французских женщин Брантом сообщает: она сочиняла свои новеллы, или большинство из них, путешествуя по своим землям в носилках, так как у нее было много дел, хотя она и удалилась от света. Мне рассказывала об этом бабушка. Она, будучи придворной дамой, постоянно находилась в носилках рядом с королевой и держала ее чернильницу. Королева писала так легко и быстро, как будто ей диктовали эти новеллы. Отсюда, возможно, необработанность стиля новелл, на которые обычно указывают исследователи, и присущие этому стилю сказовые интонации. Неточны наши сведения и о времени написания сборника. Всего вероятнее, его основные новеллы были созданы между 1542 и 1547 годами, то есть в период наибольшего отдаления Маргариты от парижского двора, от большой политики ее брата, в период погружения в малую политику ее крошечного королевства и в семейные дела. Впрочем, некоторые новеллы могли быть набросаны и раньше, но составлена книга, видимо, была в эти годы больших философских и религиозных исканий и раздумий писательницы. К сожалению, ее книга новелл осталась незавершенной. Маргарита написала 7 дней и начала 8-й. Поэтому издатели и наделили книгу произвольным названием «Гептамерон», то есть «Семидневник». Однако мы в точности не знаем, сколько именно новелл успела написать Маргарита. Наверняка больше, чем те 72 новеллы, что входят в канонический текст книги. Отметим, что после смерти писательницы книга продолжала жить как бы двойной жизнью. Ее печатали и одновременно переписывали от руки. В этом еще одно свидетельство переходности эпохи, когда со средневековыми представлениями и обиходом еще не было покончено. XVI столетие оставил нам два издания Гептамерона. Правда, второе было затем несколько раз повторено, перепечатывалось оно и в следующем веке, и 15 списков. И в изданиях, и в рукопись не всегда соблюдается последовательность новелл, тем более их число, деление на дни и так далее. Есть там и лишние новеллы, или не вполне надежные варианты. Так в первое издание книги, появившейся в 1558 году под очень надуманным названием «Истории счастливых любовников», вошло лишь 67 новелл, и не было деления на дни. Более точным стало издание 1559 года, подготовленное Клодом Грюже. В нем последовательность новелл, их распределение по дням соответствовали наиболее авторитетным рукописям. Однако осторожный Грюже в пору нарастания религиозной полемики, что, как известно, вскоре привело к многолетним гражданским войнам, самые резкие антимонашеские новеллы 11, 44, 46 заменил другими, более нейтральными текстами. Происхождение этих текстов неясно. Их нет ни в одной известной нам рукописи. Написала ли эти три новеллы сама Маргарита, предназначая их для следующих дней своей книги? Сочинил ли их сам Грюже? Заказал ли какому-нибудь литературному поденщику, мы не знаем. С большим основанием можно приписать королеве Наварской новеллу о глупом Кюре из Аверни, текст которой встречается в трех списках Гептамерона. Но место этой новеллы в сборнике остается неясным. Итак, нет подлинных рукописей Гептамерона. Не ясна его хронология. Мы не знаем ничего ни о возникновении замысла сборника, ни о ходе работы над ним. Но есть сама книга, пользовавшаяся популярностью. Монтень назвал ее в опытах книгой прелестной по содержанию, часто переиздававшейся и не оставшейся незамеченной писателями второй половины века. Брантом, вне всяких сомнений, находился под влиянием как ее тематики, так и стилистики. Внешне книга повторяет структуру Декамерона Боккаччо. Есть здесь 10 рассказчиков, поочередно развлекающих остальных своими новеллами. Есть обрамление, в которое вписываются пестрые истории книги. Но общество Гептамерона вряд ли напоминает кружок молодых флорентийцев, бежавших из родного города из-за свирепствовавшей там чумы. Идиллии, прекраснодушной утопии, по законам которой жило общество Декамерона, в книге Маргариты Наварской нет. Нет здесь пленительных долин, очаровательных загородных вилл, где так хорошо проводить время в пении, танцах, в рассказывании забавных историй. В Гептамероне все значительно будничнее и проще. Вместо апокалиптических картин страшной эпидемии — осенние распутицы, ничтожные грабители с большой дороги, к тому же тут же несущие заслуженную кару. Вместо богатых вилл и замков — небольшой монастырь в горах, на неделю-другую отрезанный от внешнего мира. Вместо обильных пиршеств — скромная монастырская пища. Вместо песен и танцев — утренняя и вечерняя молитва в церкви до чтения Писания. Впрочем, тенистая лужайка, где каждый день собирается маленький кружок рассказчиков, уютна и мила, но это, конечно, не те роскошные рощи, где резвилось общество Декамерона. Рассказчики французской книги не отделены столь решительно от окружающей действительности, не противостоят ей, как это было с их итальянскими предшественниками. Они не бегут от действительности, как это было в Декамероне. Они от нее только временно отрезаны и всячески стараются в нее поскорее вернуться. Тем самым в книге Маргариты нет противопоставления новелл и обрамлений, как это было у Боккаччо. Ведь рассказчики Гептамерона обязуются повествовать только о том, что имело место в жизни, что они сами видели и пережили или о чем на худой конец слышали. В выступлении Парламанта предлагает не писать ни одной новеллы, которая не была бы истинным происшествием, и эта установка соблюдается довольно строго. Для средневековой литературы, когда достоинство произведения определялись степенью его мнимой достоверности, также были характерны ссылки на правдивость рассказа. У Маргариты иначе. Это не литературный прием или не очень удачная уловка. Это определенная творческая позиция, продиктованная, между прочим, и условиями возникновения книги. «Вспомни, при каких обстоятельствах», — писался Гиптомирон. У Маргариты уже почти все было позади — молодость, светская жизнь, политическая деятельность. Наступала пора разочарований, отрезвления, подведения итогов. И книга новелл стала для писательницы своеобразными поисками утраченного времени, столь понятными у натуры впечатлительной и активной. Отметим, почти все новеллы начинаются с точного указания на время, когда происходят описываемые в них события. При этом отсылки к годам царствования не только Карла VIII и Людовика XII, но даже Франциска звучат как упоминание о каком-то бесконечно далеком, чуть ли не эпическом прошлом. Это и есть воспоминание о прошлом, о прожитом и пережитом. Им лишь придана форма забавных новостей. Недаром, как установили исследователи, сюжеты многих новелл Гиптомирона оказываются рассказами о подлинных событиях из жизни самой Маргариты, ее окружения или светского общества двух предшествовавших правлений. А может быть, таких подлинных историй еще больше, просто мы о них ничего не знаем, так как они не упоминаются в других источниках. И вот что примечательно. Маргарита совсем не прибегает для своих новелл к тем бродячим сюжетам и мотивам, например, о побитом, но довольном муже, съеденном сердце, о мошеннике, обманутом другим мошенником, из которых столь охотно черпали все рассказчики Средневековья и Возрождения, в том числе и столь чтимый ею Боккаччо. Комментаторы немало потрудились, чтобы отыскать литературные параллели новеллам Гиптомирона. И в тех случаях, где им это удалось, перед нами совсем не обязательно пересказ старого сюжета. Сходная ситуация, несмотря на свою литературность, могла встретиться писательнице и в жизни. Лишь однажды королева Наварская пересказывает сюжет известной средневековой повести, новелла 70-я, но это в книге специально отмечено. Итак, автобиографическая основа большинства рассказов сборника несомненна. Автобиографизм книги наложил печать и на образы ее 10 рассказчиков. Существует мнение, что их условные имена — это анаграммы имен самой Маргариты, ее близких и людей из ее окружения. Так Уазиль — это мать писательницы, Луиза Савойская, Парламанта — сама Маргарита, Иркан — ее муж, Генрих Дальбре и так далее. Иногда полагаю, что как раз Уазиль — это сама Маргарита, Иркан — молодой дофин, будущий король Генрих II, Парламанта — его жена Екатерина Медичи. Но можно посмотреть и иначе. Не наделила ли писательница всех своих персонажей или некоторых из них чертами своего характера? Не нарисовала ли она сразу несколько автопортретов в разные периоды своей жизни? Тогда можно предположить, что Уазиль — это постаревшая Маргарита, когда ей уже за 50, то есть как раз в пору работы над Гиптомироном. Что Лангарина — это все та же Маргарита, только молодая, недавно потерявшая своего первого мужа, герцога Карла Алансонского. Что Парламанта и Иркан — это королевская чета, владеющая маленьким Наварским королевством. То есть, опять-таки, сама Маргарита и Генрих Дальбре. Итак, автопортрет Маргариты расщепляется, двоится и троится, и это создает причудливую перспективу развития женского характера, где рядом с некоторой показной бравадой молодости соседствуют возвышенные идеалы зрелых лет и мудрая трезвость и уравновешенность старости. Но писательница идет еще дальше. Иные из своих мыслей она передает и другим персонажам обрамления, прежде всего Дегусену. И тогда споры рассказчиков книги становятся внутренними спорами, раздиравшими душу самой Маргариты, отражением ее колебаний и сомнений, но не в синхронном, а, так сказать, в историческом аспекте. Подобная повернутость к личности автора придает Гептомерону не просто автобиографический, но исповедальный характер. Эта игра в собственные автопортреты приобретает под пером Маргариты порой и иную форму. Писательница заставляет своих рассказчиков повествовать о ней самой. Она говорит о себе, но как бы смотрит на себя немного чужими глазами, судит себя, оценивает свои собственные поступки. А во вступлении Парламанта, то есть бесспорно сама Маргарита, рассказывает, как единственная возлюбленная сестра короля Франциска собиралась вместе с другими придворными путем ежедневного обмена забавными историями составить книгу новелл, тем самым намекая на то, что, кто знает, может быть, перед нами и впрямь плод этих веселых литературных упражнений кружка светской молодежи. Это еще одно обрамление Гептомерона. Но не только никак не развитое, а, напротив, свернутое до предела. Однако писательница наделила и себя, и своих воображаемых оппонентов целым комплексом индивидуальных черт, что делает из них живых людей, представителей определенных социальных кругов своей эпохи. Будем ли мы видеть в рассказчиках книги плод некой автобиографической игры? Будем ли рассматривать их как вымышленных персонажей, созданных воображением автора? И в том, и в другом случае отметим известную временную глубину каждого из этих характеров. Ведь все они обладают своей собственной предысторией. Далекой, о чем говорится мельком, и которую можно реконструировать по отдельным фразам обсуждений и по самим рассказываемым новеллам, и недавней, о чем кратко, но красочно и драматично говорится во вступлении. Они разного возраста, несколько разного общественного положения, но главное, у них разные взгляды и разные характеры. Тут Уазиль, женщина уже пожилая и умудренная опытом. Для нее характерно высокое представление о человеческом долге, глубокая религиозность, что, однако, не делает из нее ханжу, которой были бы чужды веселая шутка и светские забавы. Уазиль ненавязчиво руководит всем обществом, не позволяет легкомысленным молодым людям приступать к границе благонравия, не дает вспыхнуть ссором. Ее жизненный опыт сочетается с несомненным умом и проницательностью, трезвость суждений с поисками этического идеала. Роль ее в выработке положительной программы человеческого поведения велика, но все-таки не она является тем стержнем, вокруг которого разворачивается действие обрамления. Не Уазиль наделяет полемической остротой обсуждения рассказываемых историй. В центре всех споров — Парламанта. И поэтому ее отождествление с самой Маргаритой напрашивается само собой, лежит на поверхности. Достаточно тонко изображены ее совсем непростые взаимоотношения с мужем, Ирканом, несколько грубоватым скептиком и гедонистом. Парламанта любит мужа, хотя ей вовсе не безразличны галантные ухаживания Симонто и Софридана, но боится показать свою любовь, скрывая ее под ироническим подтруниванием и напускной холодностью. Маргарита изображает Парламанту страстную убежденность и взволнованность. Рядом с ней другие персонажи обрамления обрисованы значительно более скупо и монохромно. Впрочем, стоит приглядеться к Лангарине, еще одно и напряжение и возвышенности, чем отличаются рассказы Парламанты, да и ряда других собеседников. Лангарина обычно рассказывает о любви низкой, недостойной высоких чувств, о мужьях, предпочитающих своим благородным и красивым женам простых служанок, о любовных интрижках знатных сеньоров, с обыкновенными горожанками и так далее. И вот что полезно отметить. Почти всегда в Гептамероне, в 5 случаях из 7, соседнюю с новеллой Лангарины рассказывает Дагусен. Это их тайный диалог, их личный спор об истинной благородной любви. В душе Лангарины также накопилось немало горечи из-за обыденности, приземленности мужских побуждений. К тому же, вероятно, у нее не было духовной близости с мужем, как ее не было у самой Маргариты с герцогом Карлом Алансонским. Вот почему она не производит впечатления безутешной вдовы. Здесь все наоборот, все как бы в зеркальном отражении по сравнению с ситуацией Парламанты. Лангарина не верит в возвышенную любовь и готова подсмеиваться над ней. И этот ее скепсис уравновешивается идеализирующими воззрениями ее поклонника Дагусена. Напротив, возвышенные идеалы Парламанты постоянно корректируются скептической иронией Иркана. Противопоставление этих двух пар проходит через всю книгу, начиная со вступления. Не будем подробно останавливаться на других рассказчиках Гептамерона. Отметим лишь, что Номерфида, самая молодая из всей компании, рассказывает порой весьма рискованные по своему содержанию новеллы. 2 из них осторожный Клод Грюже, как уже говорилось, не решился напечатать. Что Симонто, как правило, повествует о комических ситуациях, в которые попадают его герои. Поэтому персонажи его новелл — обычно люди низкого общественного положения. Городские ремесленники, купцы, слуги, приходские священники и тому подобное. Что Иркан и Сафридан выступают в книге сторонниками чувственных увлечений, о чем с удовольствием рассказывают в своих новеллах и что с большим красноречием отстаивают при их обсуждении. Наиболее смазан, не индивидуализирован образ Эннасюиты, веселой, кокетливой молодой девушки. При всем разнообразии характеров и темпераментов, рассказчики Гептамерона — это люди одного круга, одного воспитания, сходных убеждений. Все они принадлежат к высшему обществу и с высокомерным безразличием относятся к своим слугам, гибель которых вызывает у них лишь досадливое раздражение. Надо искать новых. Этот подчеркнутый аристократизм может вызвать удивление. Эпоха Возрождения обычно воспринимается нами как время ломки сословных перегородок и растущего демократизма. Между тем, аристократизм этот понятен. Объяснение его в самой природе книги Маргариты Наварской. Писательница обещала быть правдивой в своих новеллах. Правдива она и в обрамлении, то есть и тут рассказывает лишь о том, что видела и знала. И еще, книга эта обладает определенной дидактической установкой, и ее адресатами являются прежде всего представители аристократических кругов. Эта социальная избирательность объединяет обрамление с самими новеллами. Впрочем, здесь картины жизни значительно шире. Однако Маргариту Наварскую вряд ли стоит считать дотошным бытописателем своего времени. По ее книге можно, конечно, судить о том, как жили люди того времени, но в значительно большей степени она рассказывает, как они чувствовали и любили. Поэтому в книге нет новых героев, лихих авантюристов, смелых путешественников, оборотистых купцов. Нет и столь обычного для новеллистики возрождения персонажа, ловкого плута, надувающего всех окружающих. В героях новелл Маргарита ценит не предприимчивость и находчивость, а силу чувства, его благородство и возвышенность, богатую внутреннюю жизнь. Поэтому-то так мало в Гептамероне уличных сцен, изображений городского люда, его забот и забав. Куда чаще действие происходит в замке, причем не в бальной зале, а в укромном кабинете, оранжерее, спальне, на безлюдной террасе, и участвуют в нем обычно двое — дама и ее кавалер. Конечно, есть в книге и иные новеллы с иным местом действия и иными героями, но указанное смещение акцентов в выборе ситуаций и действующих лиц безусловно отличает сборник Маргариты Наварской от других новеллистических книг эпохи Возрождения. Вот почему в Гептамероне интерес заметно перемещается с новелл на их обсуждение, и без последних сами новеллы теряют многое в своей занимательности. Они и рассказываются-то только для того, чтобы проиллюстрировать ту или иную мысль рассказчиков, служить убедительным аргументом в их спорах. Именно в обсуждениях ключ к пониманию основного замысла Гептамерона, жанрового своеобразия книги. Не приходится удивляться, что именно здесь литературное мастерство Маргариты обнаруживает себя особенно отчетливо. Заявление во вступлении о том, что погоня за риторическими красотами может в какой-то мере повредить жизненной правде, не вполне соответствует действительности. Если текст самих новелл отмечен определенной стилистической небрежностью, что, впрочем, хорошо передает словесную ткань устного непринужденного рассказа, то в диалогах-обсуждениях писательница более экономна и точна. Именно в обсуждениях мы находим дефиниции и формулировки, передающие взгляды спорящих и самой Маргариты. Традиции литературного диалога, спора, были очень устойчивы на протяжении всего Средневековья. Но писательница опирается, безусловно, не только и не столько на средневековый опыт. Основной ее образец — это, конечно, Платон и его итальянские последователи 15 и начала 16 столетия. В обсуждениях Маргарита умело сочетает живость и безыскусственность обыденной речи, передавая неприхотливое и непредсказуемое течение спора с тщательно взвешенными, отточенными сентенциями, предвосхищающими своей емкой обобщенностью моральные максимы, которые мы затем найдем у Монтэня и ряда писателей следующего столетия. Так книга Маргариты оказывается не только циклом пестрых новелл, но и своеобразным трактатом на моральные темы, написанным в форме живых и динамичных диалогов. Гептамерон — это трактат об идеальном придворном и, шире, об идеальном человеке эпохи. В этом отношении, несомненно, родство книги королевы Наварской с таким значительным памятником ренессансной этической мысли и литературы, каким был придворный Бальдассаро Кастильоне. Эту книгу Маргарита бесспорно читала как в оригинале после ее выхода в свет 1528, так и по-французски, после того, как близкий к ее окружению Жак Колен напечатал свой перевод придворного 1537. Появление книги Кастильоне оживило старый спор о женщинах, начало которому было положено еще в XIII веке. Для Маргариты, в отличие от ряда поэтов, ее современников, спор этот выходил за рамки привычной литературной игры, вливаясь в дискуссию о подлинной любви и о личном достоинстве человека. В Гептамероне, естественно, нет единого взгляда на любовь и на человеческие отношения. Скептическим суждением Иркана, Сафридана и ряда других рассказчиков противостоит не одна, а, по крайней мере, две им противоположные точки зрения. Носительницей одной из них, наиболее гармоничной и, если угодно, реалистической, является Уазиль, который считает, что любовь — это такая сила, что даже трусливейший из людей, если он одержим ею, способен совершить то, что заставит призадуматься самого отменного храбреца. Новелла 16. Уазиль за полнокровную любовь со всеми ее радостями, но и со всеми моральными обязанностями, которые она накладывает на человека. Уазиль и сама Маргарита не против плотских наслаждений, но она убеждена, что подлинная возвышенная любовь может на какое-то время подчинить себе вожделение. Несколько иной точки зрения придерживается Парламанта, а с ней и Дагусен. Для Парламанты также нет антиномии между любовью чувственной и любовью возвышенной, духовной. Но приоритет последней для нее очевиден. Вполне сообразуясь со своими взглядами, Парламанта заключает: настоящая, совершенная любовь, по-моему, приходит тогда, когда влюбленные ищут друг в друге совершенство, будь то красота, доброта или искренность в обхождении, когда эта любовь неустанно стремится к добродетели, и когда сердце их столь благородно и столь высоко, что они готовы скорее умереть, чем дать волю низменным побуждениям, несовместимым ни с совестью, ни с честью. Новелла 19. Здесь уже не самозабвение, растворение в любви вплоть до отказа на какое-то время от чувственного удовлетворения страсти, а безусловное отрицание последнего. Далеко не случайно многие новеллы книги, едва ли не абсолютное их большинство, посвящены любовным отношениям героев. Все почти персонажи Маргариты одержимы любовью. Они домогаются успеха, кто хитроумными уловками, кто грубым насилием, кто терпеливым, молчаливым служением. Любовная страсть знакома всем, и принцам крови, и знатным дворянам, и простым горожанам. В ее незримые сети попадают и опытные придворные кокетки, и простодушные девушки, и благочестивые монашки. Но это непривычное нам ренессансное раскрепощение. Для самой Маргариты и для тех рассказчиков Гептамерона, кто в той или иной степени выступает рупором ее идей, а их порой высказывает даже скептик и циник Сафридан, лишь Иркан твердо держится своей роли, хотя и ему не чуждо рыцарское отношение к своей даме, свойственно возвышенное представление о любви, вообще о жизни человеческого духа. Примером такой любви, таких высоких душевных качеств человека, посвящено немало рассказываемых историй. Здесь и короткие примеры, и длинные романтические повести. Их особенно любит Парламанта. Но вот на что полезно обратить внимание. Среди этих любовных историй не так уж много повествований со счастливым концом. Герои многих повестей, горячо и подчас тайно любящие друг друга, становятся жертвами либо враждебных им обстоятельств, либо собственной гордыни, собственного превратного представления о добродетели и чести. Таковы, например, протагонисты рассказанных Парламантой истории Флориды и Амадура, новелла 10, или Роландины и Бастарда, новелла 21. И, напротив, нередко приходят к счастливой развязке те новеллы, где изображены человеческие заблуждения и пороки. Например, новелла 38, ее рассказывает Лангарина, в которой говорится о муже, по достоинству оценившим свою красавицу жену и отказавшимся от интрижек с простыми крестьянками. В Гептамероне немало новелл, исполненных то тонкой иронии, то озорной шутки, но многие из собранных в книге истории печальны. Как много новелл повествует об исковерканных судьбах, о людской черствости, о невосприимчивости к высоким и благородным порывам. И одновременно сколько в книге истории о низости и жадности, о сластолюбии и вероломстве, коварстве и глупости. Маргарита не только не скрывает того факта, что в мире много несправедливости и зла, но, напротив, показывает это зло в сгущенном, концентрированном виде, Ощущение царящих в жизни насилия и неправды подготовлено уже сценами вступления, где с буйством стихии соперничает человеческое коварство и жестокость. Этот мотив подхвачен и развит в новеллах, на страницах которых мы постоянно сталкиваемся с убийствами, с грубым попранием обычных человеческих норм. Тема эта звучит уже в первой новелле книги, продолжена во второй и так далее. Герои некоторых новелл не только необузданы и импульсивны в проявлениях своих страстей, они способны и на изощренную, долго подготавливаемую жестокость, например, в новелле 32. Маргариту очень заботит место в обществе женщины, поэтому она так много пишет о женской порядочности, чистоте, благородстве. В Гептамероне встречаются, конечно, героини лукавые, ветреные, глупые, но почти никогда распутные или жестокие. Положительный идеал писательницы бесспорно связан с женскими характерами, поэтому подлинными героями, как носителями позитивных душевных качеств, большинства новелл сборника оказываются женщины. Но именно они обычно больше всех и страдают. В общем, осуждая любовь вне брака, Маргарита не очень-то верит в брак как в надежное прибежище для любящего сердца. Это и заставляет героинь целого ряда новелл отказываться от возможного счастья. В книге «Королева Наварской» нет безответственных утопий, каких было немало на заре Ренессанса. В Гептамероне доминирует трезвый взгляд на жизнь, на светское общество эпохи, к которому, собственно, и обращен сборник новелл, и в изображении этого общества нет идеализирующих красок. В этом обществе, каким его рисует писательница, господствует лицемерие, ложная гордыня, тщеславие, сословная спесь. А на периферии этого общества, в среде зажиточной городской буржуазии, эти пороки приобретают нередко уродливые формы, к тому же к ним присоединяются и иные недостатки. Принято считать, что наиболее сатирически резко изображены в Гептамероне служители церкви. Однако это не вполне так. Если сравнить книгу Маргариты Наварской со средневековыми фабльо и фарсами, с предшествующей новеллистикой, то станет очевидным, что антиклерикальная сатира занимает в книге вспомогательное, второстепенное место. Единственное, кто из церковников вызывает у писательницы нескрываемую неприязнь, так это монахи-францисканцы. Этому вряд ли следует удивляться. В монахах этого нищенствующего ордена Маргариту и ее героев отталкивает прежде всего лицемерие, то есть один из основных, по ее представлению, человеческих пороков, а также их полная бесполезность. Добавим также, что Маргариту, приобщившуюся гуманистической учености, друга и покровителя гуманистов, не могло не отталкивать крайнее невежество францисканцев, которое высмеивали столь многие писатели эпохи Возрождения. Поэтому религиозность Маргариты не находится в противоречии с ее антимонашескими настроениями. И вовсе не в этом, как иногда полагают, противоречивость книги. Она в сочетании высокого представления о достоинствах человека с трагическим осознанием тщетности поисков гармонии в мире и в человеческой душе. Этим Гептамерон, созданный в кризисный момент французского Ренессанса, кое в чем предваряет произведения, которые появятся на его позднем этапе. Но большое историко-литературное значение книги не только в этом. Она стоит на переломе в эволюции французской новеллы. В Гептамероне происходит ее заметная трансформация. Маргарита, конечно, не ломает новеллистического канона, в большей степени опираясь на него, чем от него отталкиваясь, она создает свою книгу. Но это уже не просто цикл новелл. В книге, как уже говорилось, легко обнаружить черты философского диалога, трактата на этические темы, а также мемуаров и эссе. От нее прямой путь и к любовно-психологической повести, и барочной новеллы, который получит распространение во французской литературе уже в конце века и особенно в следующем столетии. Но «Гептамерон» и просто увлекательная книга для чтения, в чем совсем нетрудно убедиться. Михайлов. Конец книги.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.
Август 1987 года. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читала Светлана Репина.